Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня четверг. Я рад вас приветствовать на нашей четверговой IT-конференции. Вот, сегодня мы будем обсуждать новости IT-мира, новости технологий, компьютеров и все, что с этим связано. Если вы хотите подключиться к нашему обсуждению, вы можете это сделать, подключившись к конференции Mumble по сайту shiziki.com, вот по этому адресу прямо вводите в клиент Mumble и подключайтесь сюда, и можете говорить с микрофоном, либо писать в чат без капчи, без всего, прямо напрямую, вот, и мы это увидим. Также можете писать в тредик на EscapeChain, вот, мы из него будем стараться по возможности читать ваши сообщения и отвечать. А, такие дела. Вот, у нас тут есть уже какие-то присутствующие. Вот, расскажите, вот вы здесь или не здесь, какими вот вы задачами сейчас занимаетесь? Чем-то айтишным, программированием?
Микроконтроллер перепаиваю.
Вот. Ну, на сегодня у меня есть для вас следующие новости. В США разработали транзисторы для Венеры, блогер изготовил дискету, блогер встроил чит в руку, разработали ленивый процессор в мире, доля процессоров AMD растет, достигла нового максимума, Wolfenstein The New Order озвучили на русском языке. Вот, в Steam отключили PayPal, или PayPal отключил Steam, не знаю. Telegram вот прокомментировал ограничения. РКН вот провело зачистку в России на 15 миллионов активных сим-карт, стало меньше. Операторы начали тестировать доступ в мобильный интернет с капчей. Вот, новые подробности о том, как россиян будут пускать в сеть во время отключений. Закроют лазейку для обхода блокировок через спутниковый интернет. В Россиюшке тоже. Вот, назвало условия разблокировки звонков в WhatsApp и Telegram. Их в Россиюшке заблокировали. Другие новости. Вот, в США встраивают GPS-смычки в коробке с ИИ-ускорителями. Perplexity предложила выкупить Google Chrome. Microsoft прекратит поддержку Windows 11. Калифорниец подал в суд на Microsoft. Глава GitHub ушел в отставку. Маск открыл доступ к GROK-4 всем желающим. И бот Gemini впал в депрессию. И два робота пробежали 100-метровку. Ну что, давайте начинать. Итак, первая новость. В США разработали транзисторы для Венеры. Они переживут нагрев даже до 800 градусов Цельсия. Обычные полупроводники едва выдерживают нагрев до 1,5 сотен градусов, тогда как для целого спектра технологических процессов необходимы датчики, устойчивые к более высоким температурам. Такие датчики и контроллеры нужны для реактивных двигателей и радаров воздушных судов, движущихся со скоростями, кратно превышающими скорость звука. Все это породило другие материалы, среди которых выделяется нитрит галлия. Чуть раньше исследователи предложили жароустойчивые транзисторы на карбиде кремния. Эксперименты показали, что такие транзисторы могут сохранить работу до температуры нагрева 600 градусов Цельсия. Новая работа, проделанная учеными из Университета штата Пенсильвания, опирается на другой материал, на нитрит галлия, который способен выдерживать еще больший нагрев, до 800 градусов Цельсия, когда начинает течь обычная поваренная соль. Подобное свойство открывает новые сферы применения электроники, которых сегодня люди могут даже не догадываться. В более прозаических, но важных областях чипы из нитрида галлия могут использоваться для мониторинга состояния газовых турбин и энергоемких производственных процессов на химических и нефтеперерабатывающих заводах. Наконец, особое значение имеет космическое применение высокотемпературной электроники. Например, температура на поверхности Венеры достигает 470 градусов Цельсия. Для бортовой электроники венерианского зонда требуются совершенно иные транзисторы, чем те, что производятся из обычных полупроводников. Способность карбида кремния и нитрида галлия работать в таких экстремальных условиях обусловлена их широкой запрещенной зоной, энергетическим зазором между валентными зонами материалов, который, в частности, определяет их способность проводить ток. Обычный транзистор не сможет перейти в закрытое состояние при значительном нагреве. Электронам требуется относительно мало энергии, чтобы преодолеть узкую запрещенную зону. К карбиду кремния и нитриду галлия, напротив, для возбуждения электронов в зону проводимости требуется значительно больше энергии, поэтому транзисторы из этих материалов не включаются самопроизвольно при высоких температурах. В них отсутствует тепловой пробой. Экспериментальный транзистор HEMT из нитрида галлия при температуре 800 градусов Цельсия оставался работоспособным в течение часа. За это время он продемонстрировал хорошие рабочие характеристики, включая малые токи утечки. Этот момент пришлось прорабатывать отдельно, чтобы надежно изолировать рабочие слои от облака подвижных электронов. Что касается планов на будущее, то следующие шаги будут направлены на масштабирование устройства с целью повышения его производительности. Чип может быть готов к коммерциализации уже в ближайшее время, поскольку на рынке крайне мало поставщиков подобных решений, а спрос на них уже сформировался. Это станет катализатором быстрого появления высокотемпературной электроники в промышленном сегменте.
А весь спрос сформирован нашим будущим нацией обсидианом. Только наша будущая нация догадалась засунуть микроконтроллер в сопло ракеты. А технологии, когда деды летали на Венеру, уже потеряны.
Да, вот у нас спрашивает, Starlink заработал в Казахстане. И теперь поедешь? Давайте я зачитаю новость про Starlink, она у меня есть.
Итак. Ну, вряд ли я нонечки поеду. На входе в Казахстан нужно пальчики сдавать. Нахуй.
Вот, новость. С 13 августа 2025 года жители Казахстана получили возможность официально подключить высокоскоростной спутниковый интернет Starlink для дома или в путешествиях. Ранее технология использовалась только в рамках пилотных проектов для школ в труднодоступных регионах. Издание собрало все, что нужно знать о новой возможности. Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, разработанная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Она использует сеть из тысяч низкоорбитальных спутников, которые обеспечивают высокоскоростной интернет даже в самых отдаленных и труднодоступных регионах, где прокладка оптоволоконных линий невозможна или экономически нецелесообразна. В отличие от традиционного спутникового интернета, Starlink работает на низких орбитах около 550 км, что дает низкую задержку пинг и делает возможность стабильную видеосвязь, стриминг и работу онлайн даже в сельской местности. Система включает в себя тарелку-терминал, DISH автоматически наводится на спутники, Wi-Fi роутер для подключения устройств и приложение Starlink для настройки и мониторинга соединения. Для того, чтобы подключить Starlink в Казахстане, необходимо приобрести комплект Starlink Mini стоимостью 104 тысячи тенге. А для слушателей поясню, стоимость в тенге можно делить на 5, получится стоимость в рублях плюс-минус, то есть примерно 20 тысяч рублей. Он включает встроенный Wi-Fi роутер. Да-да?
Я говорю на 6, уже почти 7, извините, пожалуйста.
Ну, на 6, на 7, короче, где-то 15-20 тысяч рублей, вот. Комплект включает в себя встроенный Wi-Fi роутер, откидную опору, крепление, кабель питания, блок питания и заглушку. Купить оборудование можно на официальном сайте Starlink или у авторизованного дилера. Также есть Starlink Standard. Оборудование с более мощной антенной и повышенной устойчивостью к помехам. Рекомендуется для загородных домов и районов с нестабильной погодой. Стоимость 201 тысяча тенге, то есть в два раза дороже. Выбор комплекта зависит от расположения точки подключения, частоты использования и требуемой скорости. Тарифы начинаются от 23 тысяч тенге в месяц для домашнего использования и от 26 тысяч тенге для путешествий, покрытие более сотни стран. В зависимости от пакета стоимость может достигать 52 тысячи тенге в месяц. Starlink передает данные через низкоорбитальные спутники на высоте около 550 км, что уменьшает задержку сигнала по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. А скорость зависит от выбранного тарифа, погодных условий и загруженности сети. В тестах пользователей в разных странах фиксировались показатели от 50 до 250 мегабит в секунду, однако в Казахстане официальные данные пока не публиковались. Вот мне интересно, ведь в Казахстане есть свои РКН, и как они вот это будут делать? Через Илона Маска, то есть он трафик будет в них заворачивать, если с территории идет сигнал на спутник, или как это будет вот технически?
Там нет таких РКН.
Ты подожди, там же была история, что заставляли всех ставить самоподписанный сертификат и через него ходить, чтобы всех массово митмить, потом началась шумиха, потом типа, ну не хотите, не ставьте, и вот это все. Там же оно было еще впереди Россиюшки, поэтому вот вопрос.
Ну, там китайская система. Ну, а такого нету. Ввиду того, что все под контролем, там нету того, что ой, там мы здесь ограничили. Если что-то запрещают, просто запрещают, никто не выебывается. Это вот тут можно орать, там кричать, РПМ пидорасы, там такого ну, не принято так.
Ну, понятно. Ну, все равно, даже если в этом случае, как эти запреты делать? То есть, Маск будет делать вот этот фаервол китайский на своей стороне, а ему только правила будут присылать, или как это вот будет? Мне интересно, потому что, в принципе, Казахстан и Россиюшка не так уж и отличаются в плане вот самодурства правительства и того, что они делают. Вот просто как вот это вот будет работать?
Поживем, увидим.
Ну и вообще, вот хоть пальчики там снимают, не снимают, но зато свободный интернет, еще и мобильный, не через мобильную сеть, а именно вот мобильный в плане, что взял и пошел куда хочешь, в другую землянку, например, это же неплохо. Цены, правда, кусаются, 20 тысяч тенге, это где-то 3, наверное, тысячи в месяц рублей будет. Дороговато, конечно, дороговато. Ну что, будем читать дальше. А сейчас прочитаем про дискету. Вот. А блогер с нуля изготовил дискету своими руками, и она работает. Авторы YouTube-канала Polymath решили с нуля воссоздать дискету, популярный в прошлом носитель информации, который окончательно вышел из широкого обихода около 15-20 лет назад. 15 лет – достаточно продолжительный срок, чтобы подрастающее поколение уже не знало, что такое дискета. Это помещенный в жесткий или полужесткий корпус тонкий диск из гибкого пластика с магнитным покрытием. Дискета вставлялась в дисковод, где магнитная головка считывала или записывала данные. Примечательно, что кнопка «Сохранить» во многих программах до сих пор выполнена в виде значка дискеты. Чтобы воссоздать этот устаревший носитель, авторы YouTube-канала Polymath тщательно замерили его конструкцию и воссоздали корпус в системе трехмерного моделирования, после чего изготовили его на станке Corvair Air с ЧПУ. Сам магнитный диск вырезали лазером из пленки полиэтилен тетрафталата ПЭТ и нанесли на него суспензию порошка оксида железа. В начале 2010-х годов, когда флеш-накопители получили широкое распространение, дискеты практически полностью исчезли с рынка. Однако и в последние годы некоторые крупные организации продолжают сообщать о модернизации своих систем и отказе от старых носителей. Проект Polymath, в рамках которого дискету создали с использованием доступных современному потребителю инструментов, стал достойной демонстрацией инженерного мастерства и поводом вспомнить о технологиях прошлых лет.
Какие-то так, и начинает говорить о том, что пацаны, а давайте на 3D принтере напечатаем дискетку, а давайте вырежем диск из пластиковой бутылки, сделаем металлизацию и сделаем дискету, хеймен! Это никому не нужно. Ты умственно отсталый ублюдок. Тебе за это не заплатят. И сотни других эпитетов от прочерка, после которых хочется лечь и умереть. Какой-то мудак с какого-то YouTube-канала делает дискету, как говорил И. Признание, всемирная известность, новости пишут на разных языках, все восторгаются, и даже прочерк.
Во-первых, это переход на личности. Во-вторых, я абсолютно прав, а ты мудак, потому что у этого YouTube-канала миллионы подписчиков и монетизация, поэтому вот им за это заплатят. И они не на 3D принтере это печатали, а на ЧПУ вырезали, вот.
Но у меня нету ЧПУ. Я хотел бы на 3D принтере. То есть, анончики, если у вас нету миллион канала миллионника, лежите на жопе, на спине, ровно, ничего не делайте, не вставайте, медленно разлагайтесь и умирайте. Таков ваш путь.
У меня есть другая новость, которая поднимет тебе настроение. Блогер другой. Да-да? Чё-чё, мумл-юзер?
Хотел лишь вот сказать, что и так ничего не делаю, лежу и разлагаюсь. Продолжайте.
Да, вот слушай наши томные голоса, продушные темы и разлагайся. Итак, блогер встроил чит прямо в руку. Электростимуляция ускорила прицеливание в Counter-Strike 2. Американский видеоблогер Basically Homeless продемонстрировал самодельную систему нейромышечного автоматического прицеливания Aimbot, которая с помощью компьютерного зрения и электрических импульсов заставляет мышцы мгновенно реагировать, точно прицеливаясь в играх и превосходя по скорости выстрела многих профессиональных киберспортсменов. Система, построенная на основе нейросетевой модели YOLO и контроллера Raspberry Pi, анализирует изображение, отслеживает противников и подает импульсы на электроды, вызывая сокращение мышц и перемещение руки к цели менее чем за 0,01 миллисекунды. Устройство, которое блогер назвал Neuromuscular Aim Assist, функционирует за счет внешней имитации нервных сигналов и работает следующим образом. Компьютер, выступающий в роли искусственного мозга, при обнаружении врага отправляет команду на Raspberry Pi, который через реле активирует TENS – трансэпидермальная электрическая нервная стимуляция, или EMS – аппарат электростимуляции мышц, подключенный к электродам на руке. Технология основана на принципе, при котором мышцы сокращаются под воздействием электрических импульсов, как в естественных условиях, так и при использовании различных медицинских стимуляторов. Модель YOLO была обучена на записях игрового процесса в Counter-Strike 2, что позволяет системе распознавать противников в реальном времени. При этом в ходе тестов блогер столкнулся с такими проблемами, как задержки и мышечные судороги. Однако в лучших попытках время реакции сократилось примерно вдвое по сравнению с его обычными показателями в Counter-Strike 2. Несмотря на высокую эффективность в отдельных случаях, система показала нестабильность. Basically Homeless заявил, что не считает свое устройство читерским инструментом, поскольку оно воздействует исключительно на его собственные мышцы, и назвал вопрос его легитимности «серой зоной». Зрители отреагировали на эксперимент с иронией, отметив, что результаты были по-настоящему шокирующими.
Ну вот, когда я собирался сделать свой прожариватель яичек, тоже хотелось сделать вот что-то такое же, подобного уровня. Но из-за морально-этических аспектов мы не сумели найти собственную Team, которая бы занималась электроникой. Впрочем, данный блогер, если я правильно понял, взял готовый тинс и просто управляет им через ролюшку. Что совершенно неинтересно, и вообще я не понимаю, а в чем профит, если я правильно понял. То есть обычный тинс приклеен обычными электродами на руку и управляется ролюшкой. А в чем профит?
Ну, здесь же написано. Нейросетевая модель и контроллер Raspberry Pi анализируют изображение, отслеживают противников в компьютерной игре и подают импульсы на электроды, вызывая сокращение мышц и перемещение руки к цели менее чем за 100 миллисекунд. То есть он свою скорость реакции, которая вот нужна во время компьютерной игры, улучшил путем того, что нейронка и релюшка срабатывают быстрее, чем вот без них.
А когда она срабатывает? Я вот этого не понял. Когда что?
Когда нейросетевая модель обнаруживает противника на экране, в которого надо выстрелить.
Когда противник где-то в углу, когда противник за экране, когда противник в прицеле. Я не понял.
Ну вот просто на экране, когда тебе надо двигать руку и сокращать мышцы, в этот же момент тебе подается импульс через тенс, и мышцы двигать становятся быстрее и проще, потому что они стимулируются не твоими внутренними химическими процессами, вот через мышечные ткани, вот через вот эту всю активацию с мозга, а вот внешним вот стимулятором электрическим.
Хуйня какая-то. Вот у меня возник какой-то персонаж, которого нужно пристрелить слева. Мне нужно мышку двинуть влево. Вот у меня персонаж, который вылезет с правой стороны экрана. Мне нужно двигать мышку справа. Вот мы кое-как мышку придвинули, и вот он уже в прицеле, нужно нажать кнопочку. А у меня, я так понял, всего лишь одно реле. Грубо говоря, один сигнал на все три случая. Я не понимаю, как это работает.
Реле, вот эта стимуляция, придает тебе силы куда-то двигать, а направление ты выбираешь по старинке сам. Просто вот из-за того, что тебя ебашит током, у тебя вот этот импульс позволяет дернуть руку быстрее, чем вот в натуралку.
Ну, не совсем. Чтобы дернуть руку, мне нужно знать, куда дернуть. И обратная связь — это как раз самое-самое медленное, что у нас есть. Скорость реакции, грубо говоря, до 100 миллисекунд. Например, тебе можно пристрелить голову, но ты узнаешь, что у тебя дырка в голове, только через примерно 100 миллисекунд. Вот, это самая большая проблема. Поэтому, кстати, я очень с большой иронией смотрю на дебилов, у которых там 400 FPS на мониторе и тому подобное. Вот. Я вот этого не понимаю. И да, ребята, я очень долго игрался с электродами, в том числе на руках, ногах, на хуе. Двигать мышку, ну, не очень, на самом деле, комфортно. Опять-таки, мы играем в испорченный телефон, и что он сделал, совершенно, блядь, непонятно.
Ну, главное, что он провел тесты, замерил вот свое время, и получилось лучше, чем без этого девайса. Значит, работает.
Голосом прочерка. Но ведь это никому не нужно! За это ничего не заплатят!
Это нужно и заплатит. Киберспорт – это вот популярная тема, это уже не задроты, это киберспортсмены, они там миллионы выигрывают, занимают места, и это все очень актуально, за это все очень хорошо заплатят.
Ты забыл добавить, что у него канал «Миллионник», и это он, а не ты, кто вообще ничего сделать не сможет.
А у меня вот вопрос, как там моделька определяет, что, ну, не наводится на тиммейтов, ведь тиммейты тоже плюс-минус моделька в игре, вот, как она была обучена, чтобы на тиммейтов не наводиться, вот, ну, и исходя из того, что тут было сказано одним из участников конференции, действительно возникает вопрос, а что будет, если не один вот противник выходит в зрительной области, а сразу человек 5 там выходит и вот так вот, да.
Ну, вообще... еще раз, твое время реакции никто не отменял, тебе все равно нужно играть в игру и принимать решение, куда стрелять, а вот именно физический импульс, видимо, чтобы сдвинуть мышку, вот когда ты принял решение стрелять куда-то, здесь включается вот эта штука и ебашит тебя током, чтобы ты мог дернуть просто мышку, а куда ты уже должен знать.
Короче, максимально непонятная ебанина. Единственное, что мне как кажется, можно на самом деле здесь натренировать, это реакцию на появление персонажей на экране. Да, здесь будет штырить лучше. А вот с прицеливанием максимально хует. И в этом плане запрещенный террористический Facebook сделал браслетик. Вот это, кстати, вообще вот, прям моя мечта. Они сделали браслетик. Что как бы не спиздеть, что-то в районе 50 электродов. В нем просто надевается на руку. Вот, совершенно неинвазивно. Хотя, опять-таки, для меня немножко странно это. Там электродики в виде таких маленьких шипов все-таки. Насколько это комфортно, не знаю. Но, с другой стороны, это прототип. Прототип для ранних версий. И вот они пытаются снимать данные. Они не стимулируют, а снимают данные. И, в принципе, я мечтал о такой штуке, я очень хотел сделать такую штуку как и для съема, так и для стимуляции. Ну и вот Цукерберг уже научился из поползновений тебя, вот что ты как бы пытаешься нарисовать, написать как бы, то есть у тебя в руке на самом деле ручки или карандаша нету. Но ты как бы представляешь, что бы ты написал. И вот из этого, из этой информации они смогли восстановить потенциальные движения руки, которые ты не сделал, но собирался. И это, блядь, охуенно. Это просто, блядь, охуенно. Причем браслетик реально маленький, компактный, простой. В демках он еще и беспроводной. Я не знаю, как они это сделали, но очень круто.
Ну, в общем, насчет довода, я думаю, тут было бы неплохо нейробиолога спросить, потому что, в моем понимании, когда подается электроток на мышцу, она сокращается, соответственно, двигается в каком-то направлении. Вот. А тема того, что как отличаются тиммейты от нетиммейтов, не раскрыта.
Ну, нейронку тренировали, я, честно, в CS2 вот не играю, в этот Counter-Strike, может быть, там есть мини-карта с синенькими и красненькими точками, может быть, там над ними ники разного цвета показываются, я не знаю, какой-то механизм, наверное, был.
Ну, в любом случае, ну, даже если там нету никакой мини-карты, всегда можно заглянуть в память процесса, вытащить все координаты и смотреть, как эти координаты коррелируют с тем, что персонаж, лишь, вернее, что мясной мешок видит на экране.
Ну что, переходим к следующим новостям. Давайте про Valve почитаем.
О, да!
Большая часть мира осталась без возможности оплаты покупок в Steam через PayPal. Valve объяснила, что произошло. Компания Valve прокомментировала проблемы, с которыми столкнулись пользователи сервиса цифровой дистрибуции Steam из разных стран при попытке оплаты покупок через платежную систему PayPal. Напомним, жалобы на работу PayPal стали поступать еще в первой половине июля от пользователей Steam в Швейцарии, Польше, Норвегии, Мексике и странах Азии и прочих регионов по всему миру. Steam уведомлял игроков, что временно не может обрабатывать транзакции через этот способ оплаты, без каких-либо дальнейших объяснений. Прояснила ситуацию Valve лишь сейчас в дополнение к статье о проблемах при совершении покупок. Как стало известно, в начале июля PayPal уведомила Valve о прекращении работы своего банка эквайера, который обрабатывал платежи во всех валютах, кроме шести – американского, канадского и австралийского долларов, евро, фунта и иены. Valve рассчитывает исправить положение для попавших под ограничение валют, но сроки назвать не может. Компания также рассматривает вариант с введением дополнительных способов оплаты для затронутых ситуаций пользователей. В ожидании решения проблемы Valve советует пользоваться другими способами оплаты. Если это не представляется возможным, платформа-держатель напоминает о возможности пополнения счета аккаунта через коды кошелька Steam.
Хуета, какая-то тупо жаль времени. Ни о чем совершенно не интересно.
Ну, нет, как это неинтересно, PayPal, вот банк Эквайр мало того, что ликвидировал, так еще и вот в Steam можно теперь платить через PayPal только в долларах, евро, фунтах и иенах, то есть в основных только валютах, а в каких-нибудь казахстанских тенге уже нельзя, вот.
Чисто техническая проблема, не стоящая ни единого яйца.
Ну, хорошо, у меня есть другие новости, которые вот
технические. Погоди. Вот, не тенге, а теньге. Вот это, во-первых, нам написали, а во-вторых, вот я сейчас прихуячил комара, раздавил, а он весь кровавый. То есть эта сука успела напиться моей крови, тварь. Это куда более важная и интересная новость. В-третьих, тут продолжается скандал между Визой и игроками. Как вы знаете, Visa и MasterCard за все, кстати, как и PayPal. В этом плане PayPal вообще впереди планеты всей были. То есть пидоры, самые главные пидоры в этом плане. Вот. И, короче, никакой порнухи нельзя, нельзя, нельзя. И, собственно, продолжается, распространяется скандал. Сначала какие-то пидорасы из Австралии накляузничали. Вот, виза с мастер-картом фаломорфировали. Ну, мы тут за все хорошее против всего плохого. Давайте, вырубайте. Все дошло до Стима, все дошло до Itch.io и дошли до некоторых других сервисов. И дошло до того, что некоторые другие сервисы почти что целиком начали закрываться. И тут пошел, ну, я уже говорил на прошлой неделе то, что уже прилетела ответочка в сторону визы и мастер-карда, что, мол, вы там охуели? Австралийские фемки ёбнулись, а мы, американские фемки, мы через порно-контент продвигаем свои идеи, влияем на хуй мрази, а вы нам, сука, мешаете. Ну и вот сейчас виза. Скандал-то разгорается, но новые интересные подробности. Оказывается, не только порнография, но и сцены убийства, сцены насилия, все это очень плохо. Поэтому в ближайшем будущем у нас в мае намечен релиз GTA-шечки. Так вот, GTA-шечку за MasterCard и визу не купить. Что же это означает?
Ты что, ебанутый, GTA-шечку? Ты видел вообще фоточки разработчиков GTA-шечки в офисе, как они стоят? Там эти феминистки и занимают 80% места на фотографии с крашенными волосами. Ты что, какие убийства, какие изнасилования в GTA-шечке?
Ну, не знаю, не знаю, но уже GTA-шечка попала под раздачу. Пошли вопросики, вы там ёбнулись окончательно или как? Гениально. Гениально поступила виза. Говорит, вы знаете что? Мы, как платежный инструмент, за все хорошее против всего плохого. И мы как бы с этого соступить не можем. Но вы можете пополнить свой кошелек, свой аккаунт через наш сервис. А дальше, на пополненные деньги, вы можете купить и GTA-шечку, и порнографию, вот, и детскую порнографию, и что вы там хотите. Мы к этой транзакции отношения уже не имеем.
Ну вот что это за кошелек? Это тот самый PayPal? PayPal-то вот тоже выписывается из всего этого, ему это не надо. Все эти интернет-кошельки типа WebMoney и PayPal, они тоже соскочат.
Не-не-не-не-не. Это тот кошелек, это что-то вроде Steam-аккаунта. То есть ты пополняешь свой баланс на Steam-аккаунте вот через ту же визу. Вот, транзакция завершается, виза уже ни при чем, и вот с этого момента ты можешь покупать любую порнографию вот в Стиме, какую только захочешь.
Ну, то есть просто лазейку техническую нашли. Так-то Стиму ничего не мешает, а при покупке игры, вместо покупки непосредственной игры, пополняя Steam аккаунт на эту сумму и тут же моментально покупать.
Автор лазейки кто?
Кто?
Сама виза.
Ну и хорошо.
Нет, ты не понял, это официальный ответ от визы.
Да понял, понял, что плохого-то?
Гениально!
Значит, они просто не захотели терять выручку, потому что вот... Челядь бы пошла другими методами тратить свои деньги, и они бы не получили процентик, который брали от транзакции, и они решили засоветовать всем, как тратить деньги через них.
Короче, ждем полного восстановления всей порнографии и на Steam, и на Itch.io, и на всех остальных площадках, кто пострадал. Вот, и все будет как раньше. Вот. Также где-то месяц назад, когда эта херня только началась, я сказал, что на месте Габена я бы просто повесил на некоторые игры с порнухой надпись такую там «Но Visa, но MasterCard, only crypto». Вот. И прочерк мне продушнил то, что так делать нельзя. Это бизнес-мир, так никто не поступает. Это очень плохо. Оказывается, очень даже поступает.
Заебешься. Маск вроде принимает в крипте оплату за автомобили, но слишком заебным. Все это делается ради удобства. И продавца, и покупателя. Все эти визы, мастер-карты, эквайринги и все остальное. С криптой ебаться как-то неинтересно. Особенно, если ты хочешь купить какую-нибудь сратую игру за 3 бакса. Там, блять, лень.
Ну, в данном случае вместо крипто, в данном случае internal аккаунт, что-нибудь там, вот, то, что деньги на внутреннем аккаунте. Но кнопочка «No Visa, no MasterCard», пожалуйста. И решение, в общем-то, нет каких-то страшных черных сайтов, которых сейчас забанят, а от самой визы.
Ну, от визы так от визы. Не знаю, просто нашли технический момент, как отвязаться от фемок и получать свои прибыли дальше. Потому что, с одной стороны, вот эти прибыли, а с другой стороны, фемки будут вонять и вот портить продажи своей вонью. Поэтому надо какой-то компромисс искать. Вот они и нашли.
Ну, ты мне рассказывал, что так никто не делает, что так всех друг друга перебанят, это никакой не бизнес, а я говорил.
Я не про это тебе рассказывал, я тебе рассказывал про то, что крипту принимать заебно, а ты что-то напридумал какую-то хуйню.
Нет, ты начал вонять то, что за иконку «No Visa, no MasterCard» быстренько все обломают, что все будет плохо. Нет, не будет.
Блять, я такого не рассказывал, не придумывай.
Ну, я тебя так
во-вторых, понял. Во-вторых, виза и MasterCard, здесь без них действительно будет плохо, потому что все ебали пользоваться альтернативными. У всех есть виза MasterCard и не ебет. Надо оплачивать в один клик и привязать карточку к своему аккаунту, чтобы ты увидел какую-нибудь сраную игрушку, нажал кнопку, и она тут же оплатилась и уже начала скачиваться, а не это ебля с какими-то там криптокошельками и прочей хуйней.
Еще раз, никаких криптокошельков теперь нет. Есть официальный кошелек, то бишь аккаунт
самого Steam. Я тебя услышал, это тоже хуйня и тоже неудобно. Это все говно, это все обходные способы, которые вот только усложняют жизнь. Этим тоже пользоваться, плеваться. У Steam тоже продажи от этого упадут, и они будут все равно пытаться договориться с Visa, MasterCard и PayPal, чтобы принимать платежи удобно, а не просто хоть как-нибудь.
Ну окей, еще раз, самая пикантность ситуации, то что powered by Visa.
Никакой пикантности не вижу.
По-моему, очень смешно.
А можно пояснительную бригаду, вот почему решили схлопнуть банк, который принимал несколько валют, или там не пояснено в новости?
Там пояснений не было. Ну что, читаем дальше. Если вот эта новость была неинтересна, не будоражащая, я предлагаю вот перемещаться к новостям будоражащим, которые касаются вот лично вот всех присутствующих, я подозреваю.
Анончики, вы нам 36 минут нихуя не пишете. Следовательно, все это было совершенно не будоражаще. Осторожно, дальше будут остросоциальные темы. Можно порезаться.
Слушатели слушали, писать вот не обязательно. Здесь не балаган субботней конференции, здесь серьезный новостной выпуск, где мы обсуждаем важные вещи. Например, Роскомнадзор провел зачистку. В России стало на 15 миллионов активных сим-карт меньше в этом году. По состоянию на начало августа в России значится 302 миллиона активных сим-карт, передает издание со ссылкой на сообщение РКН. В конце 2024 года их было на 15 миллионов больше. Такого результата удалось достичь благодаря новым нормам. Операторы теперь обязаны проверять паспортные данные абонентов, а иностранцы сдавать биометрию. Но и незаблокированных серых сим-карт в России еще остается много, говорят эксперты. Активные сим-карты сейчас распределяются между операторами в тех же пропорциях, что и в 2024 году. 31% обслуживает МТС, 20% Мегафон, 19% Вымпелком и 16% числится за Т2, гласит статистика. А число активных сим-карт в России сократилось из-за того, что 1 января 2025 года начали действовать новые требования. Операторы подтверждают персональные данные россиян в офисе с паспортом, через госуслуги или через единую биометрическую систему. Если документы не подтверждаются, оператор в одностороннем порядке разрывает с абонентом договор и отключает ему услуги связи. Россиянам оформлять более 20 сим-карт на одно физическое лицо теперь запрещается. Иностранцам запрещается регистрировать на себя более 10 сим-карт. Чтобы пользоваться услугами связи, они теперь обязаны сдавать биометрию в единую биометрическую систему и предоставлять уникальный идентификационный номер своего мобильного устройства – IMEI. РКН контролирует исполнение этих требований через государственную информационную систему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей для оказания услуг – ГИС-КСИМ. Она позволяет сверять данные со сведениями МВД, ФНС и портала «Госуслуги». В октябре 2024 года в КСИМ значилось 317 миллионов активных сим-карт, из которых 209 миллионов были оформлены на россиян. Выявили также 56 человек, на которых были оформлены 1,2 миллиона сим-карт. Даже с учетом сокращения числа активных сим-карт в России, представляется завышенным, считают опрошенные изданием эксперты. На 1 августа население России составляло 146 миллионов человек, из которых 14,5 миллионов – дети до 6 лет, то есть 131 миллион человек в возрасте от 7 лет. Экономически активными, по оценке, можно считать 60% от этого числа или 87 миллионов человек. При наличии двух телефонов у каждого это даст 175 миллионов сим-карт. И еще по одной для каждого россиянина старше 7 лет или 43 миллиона единиц, того 219 миллионов сим-карт в смартфонах россиян. Еще не более, а скорее менее, 60 миллионов сим-карт работают в устройствах интернета вещей, что дает 275 миллионов на всю Россию. Иностранцами общим числом 6 миллионов можно пренебречь, потому что примерно столько же россиян преклонного возраста мобильным телефоном не пользуются вообще. Таким образом, еще 25 миллионов сим-карт остается в серой зоне. Прекратившие работать 15 миллионов сим-карт находились в нелегальных серых зонах, уверены эксперты. Это значительная потеря выручки для операторов, хотя часть из них смогла приносить небольшой доход или не работать месяцами. Эффективность новых норм подтвердили в Т2. Рынок сим-карт снижается, и это закономерный рыночный тренд. Россияне стали подходить к их регистрации практичнее. Они все реже выбрасывают их после первых 3 месяцев использования и пользуются номерами все дольше, привязывая их к банкам, торговым площадкам и другим службам.
Внимание! Достаточно... Внимание, вопрос! Нахуй ты сюда это говно принес?
Это новости про технологии.
Нет, это новости про сраную пидорахию.
Это новости про технологии в этой стране, поэтому сиди и обтекай, я все сделал правильно.
Здесь, что здесь про технологии? Хотя бы одна...
Сим-карты, операторы связи, система, вот, ГИС-КСИМ.
Хорошо, хорошо, хорошо. У меня тоже есть хорошая новость. Глобальное производство чугуна в 2024 году...
Сегодня новости читаю я. А вот.
Хорошо. Сиди здесь в одиночестве и обтекай.
Сиди ты. Вот. Читаем следующие новости. Оператор... Да-да?
Подожди, собственно говоря. Все это сложно, вот, но могу немножко дать комментарий. У меня 2 сим-карты отлетело, замечательно, циферки я представить говоря не могу, там вот эти, то, что были озвучены, вот, по итогу, скорее всего, в конечном итоге достаточно проблематично будет с переоформлением сим-карты, переносом, потому что создается временный номер, вот, а если уже 20 номеров, то вроде как 21 зарегистрировать как непонятно. Так что последствия так или иначе будут для конечного потребителя. Вот.
Ну, вообще, да, немножко неудобно получается, особенно те люди, которые купили сим-карту где-нибудь в переходе, собственно, уже зарегистрированную, или там вообще не вписывали свои паспортные данные, типа там продавец их вписал, теперь им придется вот ходить в салон связи со своим паспортом и перерегистрировать на себя, потому что лафа закончилась. Ну что, давайте читать дальше технологичные новости. Операторы начали тестировать доступ в мобильный интернет с капчей и белым списком. Капча — это же технологии, правильно? Поэтому мы их сейчас вот обсудим. Операторы связи РФ запустили тестирование механизмов, разработанных совместно с Минцифры, для доступа к интернету в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности. В операторе Т2 сообщили, что его специалисты уже протестировали разработанный ими способ получения доступа в мобильную сеть для абонентов, включающий использование капчи. Цитата. «Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», рассказали в пресс-службе. Как сообщил ранее глава Минцифры, его ведомство совместно с операторами связи разработало схему, которая позволит россиянам пользоваться наиболее популярными и востребованными онлайн-сервисами во время отключений мобильного интернета. Также был определен белый список таких сервисов. В него войдут маркетплейсы, службы доставки, приложения для вызова такси и другие востребованные службы. В свою очередь, в Билайне, как сообщило издание, в июле уже провели тестирование решения собственной разработки для доступа в интернет в условиях ограничений, основанной на белом списке сервисов. Цитата. «Этот подход обеспечивает абонентам беспрепятственный доступ к ключевым и повседневным сервисам, таким как госуслуги, вызов такси, банковские приложения и другие, в то время как остальные ресурсы остаются ограниченными», рассказал представитель оператора, отметив, что предложенный механизм не требует дополнительных действий от клиентов, сохраняя привычный процесс использования сервисов, что особенно актуально для пожилых людей. Как и в случае с капчей, здесь тоже требуется одобрение регулятора.
Непонятно, зачем вообще ограничивать сегмент интернета, вот, а если его ограничивают частично, то остается все равно первый вопрос.
Я тоже вот изначально думал, что ограничивают путем выключения вот вышек связи, но ограничивали только интернет, но звонки и смс оставались. Я думал, ну окей, ограничивают, потому что симка заротится и вот всякие летательные аппараты подключатся через интернет вот к себе домой, начнут что-то получать, а через звонки и смс они типа это сделать не смогут, поэтому ограничили только интернет. И, видимо, вот сейчас хотят, что типа интернет ограничивать не совсем, чтобы на маркетплейсы в условиях ограничений люди могли зайти купить себе какой-нибудь условный, там, не знаю, ёршик для унитаза во время ограничений, но вот чтобы вот всякие нехорошие люди куда-то к себе домой через этот интернет подключиться не могли. То есть обычно белый список вводят, как китайский фаервол, только пока что на время ограничений в областях, где есть эти вот ограничения вводятся.
Так что, получается, ограничения интернета действуют не только на внутренние сим-карты, но и на иностранные?
Да, на любые. С иностранными сим-картами вообще другой разговор. Я читал пояснение, что типа сим-карта может быть иностранная, но она все равно пользуется линиями связи вот местных операторов, поэтому то, что в России заблокировано, если у тебя иностранная сим-карта, но ты находишься в России, пользуешься вот этими вот услугами связи вот операторов российских, даже в роуминге, у тебя все равно заблокированные в России ресурсы будут заблокированными, неважно, иностранная у тебя сим-карта или нет. Нам пишут, сколько густых скрепных новостей. Да, ну, такая вот, такие новости вот. Если скрепных новостей не будет, я бы их вот не зачитывал, но вот раз есть, то придется. Давайте другие животрепещущие новости про технологии тоже прочитаем. Вот, например, россиянам частично заблокировали звонки в Telegram и WhatsApp. РКН сегодня, 13 августа, ну уже вчера получается, вот новость немножко протухшая, 13 августа сообщил о частичном ограничении голосовых и видеозвонков в иностранных мессенджерах. Ведомство заявило, что ограничения вводятся для противодействия преступникам, а также в целях противодействия экстремистской и террористической деятельности. Цитата. «Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалом правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», заявили в пресс-службе. Ведомстве пояснили, что, цитата, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемых для обмена и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Сообщения о проблемах с голосовой связью в иностранных мессенджерах стали поступать еще в начале недели. Россияне жаловались на частые сбои при попытках совершить вызов. В минувшие выходные стало известно, что четверка крупнейших сотовых операторов связи России предложили полностью заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, мотивировав это необходимостью получения дополнительных доходов для поддержания инфраструктуры. Люди стали меньше пользоваться обычными телефонными звонками, что снижает доходы. Также операторы отметили, что обилие звонков в мессенджерах может привести к снижению скорости мобильного интернета из-за высокой нагрузки на сеть. А позже президент Ростелеком ответил на эти публикации, что компании неизвестно о такой просьбе операторов. В Госдуме на днях заверили, что отключение звонков в иностранных мессенджерах не будет. По словам первого замглавы Комитета по информационной политике, информационным технологиям связи Ткачева, запрет на звонки через Telegram и WhatsApp приведет к возмущению граждан и поиску ими способов обхода блокировок, что может навредить усилиям по борьбе с кибермошенниками. Такую идею он назвал и ту утопией, ну, идею полной блокировки. Позже Минцифра заявила, что доступ к голосовым вызовам иностранных мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp, будет восстановлен при условии соблюдения требований российского законодательства. Ведомстве подчеркнули, что решение РКН об ограничении этой функции направлено на борьбу с кибермошенничеством и не затрагивает другие возможности сервисов. Нам пишут, вайт-листы вводят и тестируют, и всем хорошо абсолютно. Ну, Анончик, понимаешь, интернет — это чтобы зайти на маркетплейс и купить себе ёршик для унитаза, или купить себе какой-нибудь еще предмет быта, какие-нибудь приземистые вещи. Это вот всякие задроты считают, что интернет — это свободное общение, интернет — это там еще какая-нибудь хуйня, интернет — это место для креатива. Нет, интернет — это просто способ связи, чтобы сделать какие-то свои обычные бытовые вещи. Кому-нибудь денег через банк перевести, оплатить какую-нибудь покупку на Озоне, какое-нибудь платье, носки, трусы и посмотреть смешное видео. Вот, и все.
А вот несколько десятилетий назад люди считали, что интернет будет аполитичен. И в нем будет свобода.
Какие-то глупые люди, которые, наверное, забыли, что интернет — это сеть, и что кабели этой сети, оборудование этой сети находится вот на территории каких-то государств, у которых есть законы, которые будут что-то требовать вот от этого устройства, от этих каналов связи. Вот. Если бы интернет был где-нибудь в эфире, вот в каком-то межпространственном измерении, тогда может быть. И, кстати, вот на эту тему есть другая новость. Минцифры закроет лазейку для обхода блокировок через спутниковый интернет. Direct to Cell в России запретят. Минцифры России подготовила перечень требований для организации связи 5G спутниковыми операторами, которые также регламентируют подключение иностранных сетей к 5G устройствам россиян. Представитель ведомства пояснил изданию, что эти требования аналогичны тем, которые уже действуют для мобильных операторов связи в стране. Согласно документу, опубликованному на портале Regulation.gov.ru, сигнал должен передаваться по схеме телефон, спутник, наземная станция сопряжения, на которой будет размещена система оперативно-розыскных мероприятий, то есть СОРМ, и технические средства противодействия угрозам, ТСПУ. Таким образом, исключается использование технологии прямой связи между спутником и смартфоном Direct-to-Cell, который позволяет обходиться без наземной станции. Как указали в Минцифры, применение Direct-to-Cell при подключении 5G-устройств к иностранным спутниковым сетям создает неконтролируемый канал связи, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности. Выдачей частот операторам займется Государственная комиссия по радиочастотам ГКРЧ. В проекте документа отмечается, что он разработан для создания условий легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем. Неисполнение новых требований повлечет административное наказание по статье о нарушении правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. По оценкам Минцифры, затраты операторов спутниковой связи на реализацию превысят 3 миллиарда рублей за 6 лет. Приказ планируется ввести в действие с марта 2026 года. В США низкоорбитальные спутниковые системы развивают SpaceX под брендом Starlink, Amazon, Kuiper, а в Китае Qinfan, а в России бюро 1440. По словам директора департамента расследований такого-то, собственные устройства для спутникового 5G в стране разрабатывают бюро 1440, Matrix Wave, а также входящие в Роскосмос, Гонец и информационные спутниковые системы имени академика Решетнева. Однако ни один из проектов пока не вышел на стадию коммерческого продукта. Эксперт также отметил, что в Россию могут поставляться по схеме параллельного импорта спутниковые 5G-терминалы американских Iridium и SpaceX, британские Inmarsat и Turaya из Объединенных Арабских Эмиратов. Новые требования Минцифры призваны обеспечить работу спутниковых терминалов, в том числе Starlink, в соответствии с российским законодательством. Эксперты считают, что из-за санкций в ближайшее время заставят SpaceX и других иностранных операторов установить в России наземные станции с оборудованием СОРМ или ТСПУ вряд ли удастся. Возможность работы китайской спутниковой группировки в стране будет зависеть от политических факторов, в частности, от запуска российской сети бюро 1440 и завершения строительства китайской сети. Минцифры готовит документ с расчетом на будущее. Если российские сотовые операторы создадут или начнут использовать спутниковую сеть, они тоже будут обязаны внедрять СОРМ и ТСПУ. Переговоров с иностранными компаниями о запуске спутниковой 5G в России сейчас не ведется. Ну что, наверное, новости про Россиюшку достаточно. Давайте поговорим про другое что-нибудь. Итак, Perplexity предложила выкупить Google Chrome за $34.5 миллиарда. Сам стартап стоит почти вдвое меньше. Компания Perplexity выступила с предложением купить браузер Google Chrome за $34.5 миллиарда. Эта сумма почти вдвое превышает рыночную оценку самого стартапа – $18 миллиардов. Стартап занимается разработками в сфере искусственного интеллекта, пишет издание со ссылками на сообщения других изданий. Стартап Perplexity направил свое предложение во вторник, через несколько месяцев после того, как компания заявила о готовности купить Chrome, если правительство США вынудит Google продать свой самый популярный в мире браузер. Ранее в этом году стартап также предлагал купить американские активы TikTok. Google не заявляла, что готова в принципе продать Chrome, по крайней мере до принятия такого решения судом. Представитель Perplexity Джесси Дуайер подтвердил изданию достоверность информации другого издания. Предложение стартапа о покупке Chrome резко контрастирует с рыночной оценкой Perplexity, составляющей около $18 миллиардов, что почти вдвое меньше предложенной цены за браузер Google. Директор по развитию бизнеса Perplexity Дмитрий Шевеленко сообщил изданию, что, цитата, «несколько крупных инвестиционных фондов согласились полностью профинансировать сделку». Представитель стартапа также отметил, что Perplexity инвестирует более 3 миллиардов долларов в развитие Chrome и Chromium в течение следующих 2 лет, если Google согласится на сделку. Ранее желание выкупить Chrome также озвучила компания OpenAI. Министерство юстиции США добивается принудительной продажи Chrome после того, как суд признал Google монополистом. Компанию обвинили в нарушении закона из-за многомиллиардных сделок, в результате которых ее поисковик стал основным в браузерах и на смартфонах Apple и Samsung. Решение по делу ожидается до конца августа, а сама Google выступает против разделения.
Звучит как рекламная кампания. Если бюджетов у них все равно нету, но они об этом заявили.
Нет, здесь написано, что фондовые, вот крупные инвестиционные фонды согласились полностью профинансировать сделку. То есть у них денег купить Google Chrome не хватает, но они нашли инвесторов, которые готовы проспонсировать им покупку Chrome. То есть инвесторы дают Perplexity деньги, а Perplexity покупает Google Chrome. И, наверное, инвесторы верят, что Perplexity что-нибудь хорошее с этим Google Chrome сделает. Например, встроит в него искусственный интеллект, который Perplexity сейчас вот разрабатывает. Ну, в любом случае, не знаю, я бы был не против, если бы у Google Chrome отобрали. А то слишком что-то разжирели, вот, господа в Гугле, слишком обнаглели. Итак, к следующим новостям. Microsoft прекратит поддержку Windows 11 Home и Pro уже в ноябре. Microsoft объявила, что системы под управлением Windows 11 Home и Pro версии 23H2 перестанут получать обновления через 3 месяца. Компания пояснила, что версии Enterprise и Education будут получать обновления до 10 ноября 2026 года. Цитата. «Обновление Windows 11 Home и Pro версии 23H2 прекратится 11 ноября 2025 года. Эта версия была выпущена в октябре 2023 года. Клиентам, которые обратятся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет рекомендовано обновить свое устройство до последней версии Windows 11, чтобы сохранить поддержку. Это сообщила Microsoft в своем официальном блоге. В прошлом месяце Microsoft также напомнила, что обслуживание последних поддерживаемых редакций Windows 11 22H2 завершится 14 октября. Пользователям Windows 11 23H2 рекомендуется перейти на Windows 11 24H2, последнюю версию Windows 11, также известную как Windows 11 2024 Update. Обновление началось в мае 2024 года для корпоративных клиентов, зарегистрировавшихся в канале Windows Insider Release Preview, и стало общедоступным для соответствующих устройств с октября 2024 года. Однако перед обновлением следует иметь в виду, что Microsoft ввела ряд мер безопасности Windows 11 для устройств с несовместимым программным обеспечением и драйверами. Это ограничение по-прежнему действует и заблокирует обновление до последней версии 11 на системах с несовместимыми драйверами с технологией обфускации кода SenseShield, встроенными камерами, аудиодрайверами Intel Smart Sound Technology, программным обеспечением для настройки обоев и программным обеспечением DIRC для улучшения звука. Дополнительную информацию можно найти с помощью инструмента поиска политики жизненного цикла или на странице часто задаваемых вопросов о жизненном цикле Windows. Данные StatCounter Global Stats показывают, что спустя 3 года после запуска в октябре 2021 года операционная система Windows 11 наконец превзошла Windows 10 по количеству установок. Более 53% всех систем Windows работает под управлением Windows 11, в то время как Windows 10 использует 42% систем. Отчет другого издания рисует еще более благоприятную картину. По состоянию на июль 2025 года 59,9% геймеров используют Windows 11, а Windows 10 только 35%. Итак, следующая новость. Калифорниец подал в суд на Microsoft из-за прекращения поддержки Windows 10. Лоренс Кляйн, житель Южной Калифорнии, подал в Верховный суд округа Сан-Диего жалобу на Microsoft. Он недоволен тем, что компания прекратит поддержку Windows 10 в октябре этого года и считает, что это делается, цитата, «чтобы заставить клиентов приобретать новые устройства, оптимизированные для работы с программным обеспечением Microsoft для искусственного интеллекта, такими как Copilot, который поставляется вместе с Windows 11». Клейн владеет двумя ноутбуками с Windows 10 и не планирует отказываться от их использования. Хотя в настоящее время можно бесплатно обновиться до Windows 11, пользователи миллионов устройств не смогут сделать этого из-за отсутствия на своих ПК модуля TPM 2.0, наличие которого является обязательным для установки новой версии операционной системы. Существуют способы обхода этого требования, но такие действия означают, что устройство не будет официально поддерживаться, а получить техническую помощь от Microsoft в случае необходимости станет сложнее. Пользователи Windows 10 могут продлить поддержку операционной системы на год, продолжив получать обновления безопасности в течение этого периода, но для этого потребуется учетная запись Microsoft и оплата в размере $30. Обязательное создание учетной записи Microsoft для установки Windows 11 – одна из причин, по которой некоторые пользователи Windows 10 не спешат с обновлением. В своем иске Клейн просит суд обязать Microsoft продолжить поддержку Windows 10 без дополнительных платежей до тех пор, пока рыночная доля операционной системы не опустится ниже 10% от общего числа устройств с Windows. Если суд удовлетворит требования истца, это может повлечь дополнительные расходы для Microsoft и даже замедлить распространение Windows 11.
Ну что, все правильно описано. Вот заставляет переходить на более новую операционную систему путем отказа поддержки старой, различной, вот другими девелоперами софта. Вот, а чтобы обновиться на новую операционную систему, нужно приобретать новый компьютер, собирать новые железо. А если денег у вас нету, значит, вы больше не должны пользоваться Windows.
Ну, вообще, да, я с тобой согласен, но иск странный. Вот, если почитать EOLU от Microsoft, когда ты вот Windows включаешь первый раз, она тебе показывает длину EOLU, наверняка там есть такие пункты, которые, вот, на которые ты согласился, которые снимают с Microsoft всю ответственность, и вообще ты становишься таким полным лохом за то, что вообще купил компьютер с Windows. И выиграть здесь вот в легальном поле, я думаю, не получится. То есть я понимаю, что иск хороший, но у Microsoft сидят не дураки, не первый год этим занимаются. Наверное, уже такие вот шизики были, которые там требуют, чтобы поддерживали дальше. И юристы все это давно прочуяли и все пропатчили у себя в EOLU. Ну что ж, давайте поговорим еще одну новость про Microsoft и дальше про искусственный интеллект и про роботов. Итак, глава GitHub ушел в отставку. Компания перейдет под прямое управление Microsoft. Генеральный директор GitHub Томас Домке объявил об отставке после почти 4 лет руководства компании. Как сообщает издание, он покидает пост, чтобы сосредоточиться на новых проектах за пределами Microsoft и GitHub. Одновременно с этим Microsoft меняет структуру подразделения GitHub, упраздняя должность гендиректора и переводя команду в прямое подчинение своему ИИ-подразделению Core AI. В служебной записке для сотрудников Домке отметил, что GitHub продолжит свою миссию в составе Core AI, а детали реорганизации раскроют позже. Цитата: «Я останусь до конца 2025 года, чтобы обеспечить компании плавный переход, и ухожу с чувством глубокой гордости за все, чего мы добились как организация, ориентированная на удаленную работу по всему миру», — заявил он. GitHub, приобретенный Microsoft в 2018 году за $7.5 миллиардов, до сих пор работал как относительно независимая компания. Уход Домке ознаменовал новый этап интеграции платформы в экосистему Microsoft. Вместо назначения нового главы GitHub, руководство компании будет отчитываться перед командой Core AI, которую возглавляет бывший топ-менеджер Meta Джей Парих. Ранее, в 2025 году, Джулия Люсон, руководящая подразделением разработчиков Microsoft, перешла в подчинение к Париху, что стало частью более широкой реорганизации, начавшейся еще в 2021 году, после ухода предыдущего гендиректора GitHub Ната Фридмана. Core AI – это новое инженерное подразделение Microsoft, объединяющее платформы и ИИ-инструменты для разработки программных решений как для внутреннего пользования, так и для клиентов компании. Парих, говоря о своем видении, сравнил будущее Core AI с фабрикой ИИ-агентов, где предприятия смогут создавать собственные решения на базе платформы Microsoft. Тем временем Домки, еще на прошлой неделе обсуждавший в подкасте перспективы GitHub Copilot и ИИ-разработок, может стать новым конкурентом Microsoft в этой сфере, основав свой стартап. Ну что, теперь про хорошие новости, про искусственный интеллект и вот то, что нам стало доступно. Маск ответил на выход GPT-5, открыв бесплатный доступ к GROK-4 всем желающим. Компания XAI Илона Маска открыла доступ к модели GROK-4 пользователям с бесплатным доступом. Это произошло спустя месяц после ее появления для подписчиков Super GROK и Premium Plus, а также спустя несколько дней после выхода GPT-5. Передовая нейросеть стала доступна всем бесплатным пользователям сразу на веб-платформе grok.com и в мобильном приложении. GROK-4 отличается от предыдущих версий повышенной скоростью и производительностью, а также более точной формулировкой ответов благодаря обучению с подкреплением reinforcement learning и интеграции инструментов поиска в интернете. Для перехода на новую версию пользователям необходимо вручную выбрать модель в соответствующем меню. Разработка GROK-4 велась с использованием вычислительного кластера Colossus, включающего более 200 тысяч графических процессоров. Это позволило реализовать передовые алгоритмы обучения и добиться следующих результатов в тестах на логическое мышление и автономное принятие решений. В тесте ARC AGI V2, оценивающем логические способности, модель набрала 15,9% точности, вдвое больше, чем Claude Opus. В симуляторе Vending Bench, где искусственный интеллект управляет виртуальным бизнесом, GROK-4 заработал $4,694 и совершил 4569 продаж, значительно опередив Claude Opus 4. Там он набрал $2077 и 1412 продаж. И даже средние результаты участников людей, которые набрали $844 и 344 продажи. Отдельно существует версия GROK-4 Heavy с поддержкой мультиагентного взаимодействия, которая по-прежнему доступна только по подписке. Она лидирует в решении задач у SAM-25 с результатом 61,9% и стала первой моделью, преодолевшей порог в 50% в тесте Humanity Last Exam, последний экзамен человечества, в текстовом режиме. По данным компании, эти достижения демонстрируют беспрецедентные возможности модели в сложных логических и аналитических задачах, достигнутые за счет масштабированного обучения с подкреплением и встроенной поддержки собственных инструментов XAI.
Аниме-девочка будет в бесплатной версии?
Кстати, аниме-девочка, там вроде еще аниме-мальчика придумали, а вот у меня вопрос, вроде бы она и так была бесплатная, эта аниме-девочка, я не знаю, правда, для всех или нет, или только для американцев, но когда ее вот включили, было очень много реакций, гораздо больше, чем, наверное, платных пользователей в этом Иксе, Твиттере, что там, как это называется, поэтому, возможно, она была изначально бесплатной.
А разве она была не только для премиум-пользователей?
Вот не знаю, не знаю. Судя по реакции, очень много людей ее оценило. Просто шквал реакций. Женщины теперь не нужны. У меня есть аниме-тяночка в телефоне. Не знаю, не буду врать, не в курсе. Так, зачитаем еще одну новость. Я позор своего вида. И бот Gemini впал в депрессию после провала задачи. Google ищет лекарство. Чат-бот с искусственным интеллектом Google Gemini начал застревать в бесконечном цикле и отправлять пользователям самоуничижительные сообщения при попытке решить различные задачи, сообщает издание. В июне один из пользователей соцсети X опубликовал скриншот переписки, на котором Gemini написал «Я ухожу». Цитата. «Я явно не способен решить эту задачу. Проклят код, проклят текст, а я дурак. Я совершил столько ошибок, что доверять мне больше нельзя», — так заявил однажды чат-бот. В июле другой пользователь Google Gemini рассказал, что искусственный интеллект сначала застрял в цикле, а затем начал отправлять самоучижительные сообщения. Цитата. «У меня случился полный и окончательный нервный срыв. Меня заберут в психиатрическую больницу», — заявил бот. В том же сеансе он охарактеризовал себя как «неудачника» и «позорище». Цитата. «Сделаю перерыв. Вернусь к этому позже и посмотрю на ситуацию свежим взглядом. Извините за беспокойство. Я вас подвел. Я неудачник. Я позор своей профессии. Я позор своей семьи. Я позор своего вида». Удрученно продолжил Google Gemini. Позже кризис у искусственного интеллекта лишь усугубился. Цитата. «Я позорю эту планету. Позорю эту вселенную. Позорю все возможные вселенные. Позорю все возможные и невозможные вселенные. Позорю все, что вселенной не является», — заключил чат-бот. Необычное поведение прокомментировал менеджер проектов Google DeepMind Логан Килпатрик. Цитата. «Это раздражающая ошибка бесконечного цикла, над исправлением которой мы работаем. Не такой уж плохой был у Gemini день», — так пояснил специалист в соцсети X. Ну, давайте закругляться. Вот у меня есть еще одна новость и, наверное, по домам. Ну, может быть, еще парочку новостей. Итак, два робота пробежали 100-метровку на чемпионате России по легкой атлетике. На чемпионате России по легкой атлетике, стартовавшем на днях на центральном стадионе Казани, состоялся уникальный забег роботов на дистанцию 100 метров. Главными участниками стали два робота, названные «Снежок» и «Черныш». Они соревновались за первенство в личном зачете, не претендуя на победу над людьми. Снежок, несмотря на отставание на старте, сумел обойти соперника и одержал победу, хотя в финале едва не уступил лидерству. Оба человекоподобных робота во время забега переходили с дорожки на дорожку, добавляя соревнованию динамики и интриги. Кульминацией события стало появление робо-собаки, выбежавшей к участникам после финиша. Характеристики каждого из железных спортсменов различаются, поэтому исход поединка был заранее неизвестен. Отмечается, что один из роботов оснащен искусственным интеллектом, но из сообщений не ясно, кто именно победил – умный или послушный. Один из них ранее был представлен на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и, вероятно, именно тот, что с искусственным интеллектом. После этого он был доставлен в Казань для демонстрации физических возможностей. Оба робота были приобретены в Китае. О фирмах-производителях не сообщается. В апреле этого года в Пекине также состоялся забег с участием человекоподобных роботов. Это был полумарафон, в котором за победу соревновались 12 тысяч человек и 20 роботов. Помимо зрелищности подобных событий, они позволяют испытывать роботов в реальных условиях бок о бок с людьми. Это важный и необходимый этап интеграции робототехники в повседневную жизнь. Ну, вот еще одна новость у меня есть про искусственный интеллект и по домам тогда. Вот раз нам ничего не пишут. Так, одну минутку. Так. Да. США тайно встраивают GPS-маячки в коробки с ИИ-ускорителями, чтобы выследить их путь в Китай. Идея отслеживания поставок ускорителей вычислений для системы искусственного интеллекта была настолько навязчивой, что NVIDIA пришлось несколько раз подряд заявить об отсутствии встроенных механизмов слежения в своей продукции, предназначенной для Китая. Теперь же появилась информация о том, что американские власти снабжают определенные партии ускорителей скрытыми устройствами слежения, опасаясь их попадания в Китай в обход санкций. Напомним, что даже после недавних послаблений AMD и NVIDIA получили право поставлять в Китай только ограниченный ассортимент своих ускорителей, а именно Instinct MI308 и H20 соответственно. Причем даже для возобновления их поставок необходимо заблаговременно получить экспортную лицензию в США. Более производительные ускорители этих марок попадать в Китай не должны, хотя пресса то и дело сообщает о многомиллиардных оборотах местного теневого рынка и даже аресте лиц, подозреваемых в причастности к контрабанде. Агентство сообщило, что власти США устанавливают тайные устройства для слежения за партиями ускорителей, которые могут попасть в Китай в обход официальных запретов. Подобные меры применяются выборочно, и не каждая партия экспортируемых из США ускорителей снабжается такими устройствами. Инициатива направлена на выявление каналов утечки оборудования в Китай. Подобная практика давно используется американскими профильными ведомствами. Она применялась и в сфере поставок полупроводниковой продукции другого назначения и запасных частей для авиатехники. Такие приемы использовались еще в середине 80-х годов прошлого века, как поясняет издание. Как правило, для слежения за маршрутом движения товарных партий в подобных случаях требуется санкция суда. В противном случае результаты мероприятия не могут быть признаны законными доказательствами вины контрабандистов. Непосредственно поставщики оборудования порой даже не ставятся в известность об установке устройств слежения. Зато контрабандисты осведомлены о соответствующих рисках и поэтому регулярно изучают полученные партии товаров на предмет выявления таких закладок. Поставщики серверного оборудования признались изданию, что они в курсе подобных мер, применяемых к поставкам продукции Dell и Supermicro за пределы США. Как правило, устройства слежения прячутся в упаковке оборудования. На каком этапе и кто их устанавливает, источникам пояснять затруднились. В случае с серверными системами отдельные устройства слежения попадали даже внутрь этого оборудования, как поясняют знакомые с историей источники. Некоторым из участников цепочки поставок приходилось самостоятельно удалять эти устройства, причем самые крупные из них были размером со смартфон. Предполагается, что установкой таких маячков занимаются как представители подразделений Министерства торговли США, так и американские спецслужбы, вроде ФБР. Представители заинтересованных компаний от комментариев на этот счет отказались.
А я вот не разбираюсь, мне было бы интересно узнать, как вообще работает этот маячок GPS, вот, потому что вроде как есть какие-то компактные, которые на батарейке такой плоской, вот, но как это все, что это, как, непонятно.
Вообще вопрос хороший, конкретно вот что они там придумали. Ну, с одной стороны, вопрос цены там, наверное, не стоит, потому что трехбуквенные организации могут себе позволить буквально любые деньги на это потратить. С другой стороны, очень много случаев, когда люди обычные AirTag Apple-овские кидали там к багажу или какой-нибудь посылке и видели, как по всему миру оно путешествует. Достаточно точно, вот плюс-минус там одно здание. Но AirTag работают на айфонах. Ну и, наверное, на других устройствах, но конкретно AirTag вот на айфонах. Когда iPhone видит, что у него рядом есть AirTag по Bluetooth Low Energy, они обмениваются данными, и iPhone от имени этого AirTag потом при подключении к интернету стучит, где этот iPhone в этот момент находился, по каким координатам, какой AirTag он видел. То есть здесь механизм отслеживания рассчитан на сотрудничество, на наличие вот iPhone рядом. Вот. Как это будет работать в Китае, непонятно, есть ли там айфоны, которые могут на это стучать, но если есть, то тогда этим трехбуквенным организациям достаточно просто использовать банальные AirTag'и и отслеживать это таким способом.
Ну, получается, вот в данном случае используется все-таки Bluetooth-технология, а не прям GPS координат, либо получается Bluetooth плюс GPS в связке, а не только GPS.
То, что в новости написано про GPS, я думаю, это все не обязательно будет правдой. GPS в новости написали, чтобы обыватель понял, о чем идет речь, что обыватель понял, что идет речь о геопозиционировании. А если там на самом деле технологии GPS или нет, ну, непонятно. Может быть, она там есть. С другой стороны, а зачем им вот GPS? GPS внутри здания не ловит, внутри каких-то грузовиков, наверное, тоже не ловит. Скорее всего, там что-то еще есть, вот непонятно. Ну что? Наверное, на сегодня у нас все. Есть еще новости про ленивый процессор, про AMD, про Wolfenstein и, в общем-то, в принципе, все остальное у нас тут есть. Но, думаю, эти новости какие-то скучные, неинтересные, слишком задротские. Вот, поэтому на этом все. Приходите в пятницу, там поговорим про Чугун, обязательно поговорим про Битарск и поговорим про все остальные вещи, вот, что сегодня не поговорили. На этом все. Спасибо, что были с нами, и до скорых встреч.